Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире передача, которую мы назвали «Сложные ли спорные вопросы богословия». В цикле передач мы говорим с вами о наиболее интересных темах православного вероучения. В прошлой нашей передаче мы говорили о воскресении Христовом, очертили канву этого события, как произошло воскресение. К гробу приходят мироносицы, отчаяние в их сердце сменяется радостью и ликованием. Они видят, что камень неведомой силой отброшен, стражники, которым за то, что они оставляли пост свой, полагалась смертная казнь, в ужасе бежали. Они видят брошенные пелены, повязки, которыми покрывалось, окутывалось обычно усопшее тело. Они видят брошенные эти повязки в темноте гроба. Им открыто, что их Учитель, их Христос воскрес. Он стал иным, он стал совершенно другим. Об этом мы говорили в прошлой нашей передаче. Кроме того, мы рассказали о том, как совершалось празднование Пасхи в Древней Церкви и упомянули о том, как оно совершается сейчас. Сегодня есть смысл продолжить тему Пасхи, поговорить о воскресении Христовом, но коснуться темы воскресения, темы Пасхи с догматической стороны. Что нам Священное Писание, Священное Предание говорит о воскресении Христовом именно с вероучительной стороны? Что вероучительно важного можем мы подчерпнуть в вере Церкви о том, что силой Христовой была попрана смерть, был попран ад, попрано разложение? И, конечно, не претендуя на то, чтобы по-настоящему хорошо рассказать вот об этой вероучительной, догматической стороне учения Церкви о Пасхе, я сегодня, дорогие братья и сестры, с небольшими своими комментариями, сокращениями, со своими пояснениями предложу вашему боголюбивому вниманию статью митрополита Сергия Старгородского. Статья называется «Воскресение Христово в отличие от воскрешения Лазаря». Митрополит Сергий Старгородский, напомню, что этот человек стал в 40-е годы патриархом московским, человек, который был преемником святителя Тихона, патриарха московского, в самые тяжелые, в самые страшные годы борьбы советской власти с церковью. Митрополит Сергий, или даже правильнее говорить, патриарх Сергий, это человек, безусловно, авторитетный для всякого православного человека. Перу митрополита Сергия принадлежит, например, блестящее исследование. Называется оно «Учение о спасении», по-моему, в православной церкви. Но, во всяком случае, что-то около того. В этой своей книге, опубликованной еще в 1894 году, тогда еще архимандрит Сергий описывает, как понимать спасение, совершаемое в православии, в отличие от понимания спасения в инославных сообществах, например, в католичестве. Эта книга великолепная и замечательная. Всем советую ее приобрести и прочитать, благо она была много раз переиздана. Итак, сегодня мы с вами познакомимся с мнением святителя Сергия Старгородского, касающегося воскресения Христова. По Евангелию от Иоанна, пишет митрополит Сергий Старгородский, по Евангелию от Иоанна воскрешение Лазаря было ближайшим поводом к народному торжеству при входе Господа Иисуса Христа в Иерусалим. А этот вход, в свою очередь, явился как бы предначатием страданий Господа и следующего за ним воскресения. В строгом соответствии евангельскому повествованию и богослужебный устав нашей православной церкви указывает праздновать воскрешение Лазаря в субботу, накануне входа Господня в Иерусалим, и устанавливает между этими праздниками самую тесную связь. Для них обоих назначен один тропарь. Помните, общее воскресение прежде твоей страсти уверяя, из мертвых воскресилась и Лазаря и так далее. Да и вообще, в службах этих двух праздников, празднование воскрешения Лазаря и празднование входа Господня в Иерусалим, оба воспоминания эти как бы переплетаются между собой. И вместе с тем службы этих двух праздников являются как бы прологом к службам Страстной Седмицы и предвозвестником Светозарной Пасхи. Не останавливаясь на одной исторической связи воскрешения Лазаря с последними днями земной жизни Господа и его воскресением, Церковь в своем богослужении раскрывает и идейную связь между этими событиями, пишет митрополит Сергий Строгородский. «Воздвижением Лазаря из мертвых Господь прежде своей страсти хотел уверить, то есть доказать, что непременно будет и общее воскресение. А так как начатком, то есть началом общего воскресения является воскресение Христова, то Господь воскрешением Лазаря уверял и свое воскресение. Подобно тому, как на фаворе, Господь показал ученикам своим славу свою, чтобы они не соблазнились, когда узрит его распинаемо. Так и теперь, ввиду предстоящих страданий, Господь явил себя победителем смерти, чтобы страдания и крестная смерть потом не могли затмить в учениках веры воскресения Христова и за ним в будущее общее воскресение. Воскрешение Лазаря таким образом есть доказательство божества Христова и того, что Он есть Господь живых и мертвых». Тесная связь и историческая, и идейная Лазарева воскресения и воскресения Христова не должна, однако, закрывать для нас существенные разницы между этими двумя событиями. Разницы, делающие их явлениями, каждая почти до противоположности особого порядка. Лазарь воскрешен был для здешнего мира, чтобы продолжать свою прежнюю земную телесную жизнь в ее настоящих условиях. Поэтому Лазарь воскрес с прежним своим телом. В его теле только прекращен был начавшийся процесс тления, но само тело не сделалось нетленным. Лазарь потом опять умер, и тело его в той или другой степени подверглось тлению. Как явление посестороннего мира в его настоящем подклятвенном, то есть проклятом состоянии, тело Лазаря обладало всеми свойствами, присущими материальным вещам, и было доступно наблюдению внешними чувствами человека. Поэтому свидетелями воскрешения Лазаря были все присутствующие, независимо от их душевного настроя. Желали они этого события или не желали, его видели и верующие во Христа, и враги Христовы. Они видели, как воскрес, как был воскрешен, вернее, Лазарь. Точно так же и удостовериться в воскресении Лазаря мог всякий. Для этого нужно было только отправиться в Вифанию и видеть того самого воскресшего. Неудивительно, что у врагов Христовых являлась мысль, как говорит нам евангелист Иоанн, являлась мысль убить Лазаря, чтобы устранить это в буквальном смысле доказательство совершенного Христом. Принадлежность воскресения Лазаря к порядку явлений здешнего мира дала возможность евангелисту описать воскресение Лазаря со всеми подробностями, как и всякое другое событие земной жизни Господа Иисуса Христа. Из этого описания мы узнаем некоторые весьма характерные черты. Например, чтобы вызвать Лазаря из гроба, нужно было сначала отвалить камень, закрывавший вход в гроб. Тело Лазаря по-прежнему было подчинено условиям материальной жизни. В ответ на творческое «Лазарь, гряди вон!» Лазарь, правда, вышел из гроба, хотя и был связан погребальными пеленами, но освободиться от пелен не мог без посторонней помощи. Евангельское повествование о воскрешении Лазаря дало совершенно определенную историческую тему и для церковной поэзии и иконографии. Изображение поэта или художника может, конечно, расцветить эту тему какими-нибудь второстепенными деталями. Например, изобразить смятение ада и смерти, получивших повеление отпустить Лазаря и предчувствующих, что это поведет к необходимости потом отпустить и других мертвецов. поэт может попытаться раскрыть внутренние переживания воскрешаемого Лазаря и подобное, но все эти детали сводятся к основной теме и, в сущности, ничего к ней прибавить не могут. Тема же эта, в частности, для иконописца вполне конкретная. Открытый гроб, спеленутый Лазарь, выходящий из гроба, на глазах у предстоящего народа. Никаким колебанием или домыслом в вопросе о том, как Лазарь вышел из гроба, нет места. Евангельское повествование дает на этот вопрос совершенно определенный ответ. Но совершенно не то мы видим в отношении воскресения Христова. Прежде всего, ни один евангелист не говорит, как воскрес Христос. Евангелисты повествуют лишь о событиях уже воскресшего Господа. Самого же события воскресения не описывают. Как будто ближе всех подходит к самому моменту воскресения Христова святой евангелист Матфей, повествующий о сошествии молниеносного ангела, который отвалил камень от двери гроба, и сидящий на нем, от страха же сего сотрясошися стригущие, бывшие яко мертви. Евангелие от Матфея, 28 глава, 2-4 стихи. Этот евангельский рассказ дает позднейшим художникам тему для изображения воскресшего Христа, воскресения Христова. Согласно Евангелию, они изображают ангела, сидящего на камне, отваленном от гроба, и стражников, в страхе поверженных или разбегающихся. И к этому подлинно евангельскому материалу делают весьма существенное добавление уже от себя, от своего домысла. Изображают тут же и самого воскресшего, исходящим из гроба, со знаменем победы. Получается впечатление, будто камень отвален от гроба для того, чтобы дать возможность воскресшему выйти из гроба, подобно тому, как это нужно было при воскрешении Лазаря. И будто неверующие воины, стражники, были очевидцами воскресения Христова и приведены были в ужас не столько видом ангела, сколько видом самого воскресшего. Митрополит Сергий Старогородский замечает: «Нетрудно видеть, как глубоко искажается евангельский рассказ, такой его художественной передачей, или точнее произвольным перетолкованием. По Евангелию ангел отвалил камень от двери гроба не для того, чтобы дать выход Господу воскресшему, а наоборот, чтобы показать, что его уже нет во гробе. Помните, «несть зде востабо», и чтобы дать ищущим Иисуса распятого возможность своими глазами удостовериться в пустоте гроба, взглянув на место, где лежал Господь. Значит, воскресение Христово уже совершилось раньше сошествия ангела, раньше, чем отвален был камень, совершилось недоступное никакому взору и непостижимое. Поэтому и воины не могли быть свидетелями воскресения. Евангелист ясно дает понять, что пришедшие ко гробу мироносицы были свидетельницами не только землетрясения, сошествия ангела и прочего, но и самого ужаса бегущих. Мироносицы были тут же. Ангел, как бы противополагая их устрашенным воинам, говорит: «Не бойтесь вы», и потом только еще обещает мироносицам, что они увидят Господа в будущем. Если же мироносицы не видели воскресения, то тем более не могли видеть его воины. Притом дальнейшее поведение воинов было бы малопонятно, если бы они были очевидцами воскресения. Помните, сотник, бывший свидетелем только кончины распятого, пришел к сознанию: «Воистину, это Сын Божий». Могли ли бы остаться незатронутыми в своем равнодушии очевидцы воскресения? Во всяком случае, после пережитого едва ли они так легко пошли на подкуп, ведь нет основания предполагать в воинах такой ожесточенности, как в первосвященниках и книжниках. Воины, подобно сотнику, скорее исполняли только свою службу, не были лично заинтересованы, как не были заинтересованы враги Христовы. Другое дело, если воины не видели воскресшего, тогда они твердо знали только одно, что тело распятого не оказалось во гробе. Вопрос шел лишь о том, как объяснить исчезновение тела, кто и как унес его из гроба. И не так трудно уж было, особенно за сребреники, уговорить свою совесть склониться к басне книжников, что его похитили ученики. Таким образом, в противоположность воскресению Лазаря, Евангелия не дают нам фактического материала для изображения или описания самого события воскресения Христова. Никто не видел, как Господь воскрес и как Он вышел из гроба. Передают в лучшем случае лишь идею события, а не его фактическую сторону. Православная наша церковь в своей богослужебной поэзии и иконографии всегда остается верной евангельскому событию. В пасхальном каноне мы поем: «Сохранив цело знамение, то есть печати Христе, воскреслый от гроба. Не только не был отвален камень, но и печати, на нем лежавшие, не были тронуты, когда совершилось воскресение Христова. И жизнь из гроба воссияла, еще запечатану гробу. Воскресший вышел из гроба так же, как и вошел к апостолам, дверями затворенными, не открывая их. Вышел из гроба без каких-либо внешних признаков, которые могли бы заметить посюсторонние наблюдатели. Во гробе, цитирую опять один из тропарей канона недели Фоминой, «во гробе заключен описуемою», то есть подчиненной обычным пространственными формами и прочим условиями посюсторонней жизни, «во гробе заключен описуемому плотью твоею, неописуемый воскреслый Христе», неописуемый, то есть свободный от посюсторонних форм и недоступный земному наблюдению. В частности, не чувствовавши, когда воскреслись истригущие тебя воины, подобно Рождеству от Девы воскресения Христова, остается тайной, запечатанной испытующей, то есть недоступной земному исследованию, и является тайной и чудом лишь только тем, кто верой своей приходит к познанию воскресения Христа, кто всем своим существом верует в это событие, кто на внутреннем уровне открывается этой тайне, готов поверить и принять тайну воскресения. Обычный исследователь пустого гроба может открыть и увидеть лишь то, что знали и воины, что погребенного уже нет во гробе, что он воскрес. И как воскрес, это есть чудо, которое открывается лишь верующим. Соответственно, этому и подлинно церковная иконография, занимавшаяся, как мы видели, внешней физической стороной воскресения Лазаря, почти забывает такую тему «выход из гроба», да, когда переходит к изображению Христового воскресения, любит изображать преимущественно духовную сторону Христового воскресения, его потустороннюю сущность, сошествие Господа-победителя в ад, освобождение Адама и Евы и других узников ада и подобное. Не говоря о том, как воскрес Господь, евангелисты повествуют о явлениях воскресшего. Но и в этом отношении обнаруживается существеннейшее различие между воскресшим Господом и Лазарем. Лазаря по воскресении мог видеть всякий, можно было даже нарочно сходить в Вифанию, чтобы посмотреть на него, тогда как о явлениях воскресшего Господа апостол Петр прямо говорит, что «Бог, даде ему явлену быть и не всем человеком, но только нам». «Свидетелем, преднареченным от Бога». 10 глава книги Деяний. Господь Иисус Христос являлся только тем, кому хотел, и общением с Ним во время Его земной уничиженной жизни приготовил себе к созерцанию славы Христовой и Его Царства, 11 апостолов, Божия Матерь, Мироносец и другие ученики, и лишь тем открывался Он, чье упорное прание против вражна благодати он хотел сломить, кого из гонителей веры хотел превратить в свой сосуд избранный. Например, апостол Павел. Являясь, кому он хотел, Господь, если можно так выразиться, мог управлять своей видимостью. С Лукой и Клеопой он путешествовал, беседовал, возлег на вечере и вдруг сделался невидимым для своих собеседников. Иногда Господь являлся, но так, что его сначала не узнавали даже очень близкие к нему люди, постоянно видевшие его до страданий и не узнавали до тех пор, пока он сам не давал им знать это каким-то привычным для них действием. Например, Луке и Клеопе преломление хлеба напомнило было и встреча с Господом. И тогда отверзлись очи их, и узнали они, кто с ними был, да, помните? Тевриатским рыболовам чудесный лов рыбы после повеления вернуть мрежу одесную страны корабля открыли присутствие Господа Спасителя. Марии Магдалине привычное название ее по имени. Мария окликнул Спасителя так, как только он говорил ей. И она в ужасе пала, в изумлении пала перед ним. Равуни, то значит учитель. Наряду с такой способностью быть по своему желанию невидимым или видимым, не во всех привычных подробностях, воскресшее тело Спасителя имело свободу проникать через всякие вещественные преграды, не разрушая их. Как вышел Спаситель невозбранно из запечатанного гроба, не тронув ни камня, ни печати, так и к апостолам вошел дверями заключенными, не открывая их. Вообще, прославленная плоть Сына Божия была с земной точки зрения настолько тонка материально, так свободна от обычных нам грубо вещественных несовершенств и ограничений, что при первом явлении Господа апостолы сначала «мняху дух видите», то есть думали, что дух видит, Евангелие от Луки, 24 глава, 37 стих. Чтобы рассеять это мнение апостолов, им необходимо было не только видеть руки его и ноги, не только осязать его, необходимо было, чтобы явившийся сам вместе перед ними ел рыбу, ел мед, тем самым подчеркивая свою телесность. Только после этого возрадовались ученики, уверились, что видят своего прежнего учителя Господа, распятого, погребенного и, значит, воскресшего. Таким образом, воскресший Господь, хотя и возвратился на некоторое время к земной жизни, но уже не принадлежал в сущности этому посюстороннему миру, даже по своей телесной природе. Правда, прославленная плоть Бога человека оставалась и по воскресении прежней его плотью, заимствованной у первого ветхого Адама со всеми ее прежними индивидуальными признаками. Внешний образ, голос, помните, и даже язвы гвоздиные на руках и ногах, и прободенное ребро. Но это была уже плоть преображенная, одухотворенная, освобожденная от грубой вещественности, посюстороннего мира и от других последствий прародительской клятвы. Одним словом, плоть воскресшего была уже плоть второго нового Адама. Адама перешедшего от тления в нетление. Плоть, начавшая жизнь будущего века. Евангелисты, имевшие задачей прежде всего свидетельствовать об истине воскресения, не говорят специально о таком преображенном состоянии телесной природы воскресшего Бога человека. Они лишь заставляют своими повествованиями предполагать это состояние. Прямей и подробнее раскрывается этот вопрос о том, какая была плоть у воскресшего в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Апостол прежде всего устанавливает теснейшую или лучше неразрывную связь воскресения Христова и будущего воскресения мертвых и взаимную зависимость веры в первое и веры во второе. «Аще мертвые не восстают, то не Христос восста», пишет апостол Павел в 16 стихе 15 главы 1 к Коринфянам. «Без воскресения мертвых не будет ни цели, ни смысла для Христового воскресения, как равно будут бесцельны и бессмысленны и проповедь апостольская, и вся вообще вера христианская. Именно поэтому самому Христу не нужно было бы ни воплощения, ни воскресения. Если Христос воскрес от мертвых, то только для того, чтобы быть начатком умерших, быть первым в ряду, бесконечном ряду умерших, воскресающих для жизни вечной. Как от Адама все получили смертную природу и умирают, так, соединившись со Христом, все оживут. Но непременно каждый по своему чину. Начаток же Христос. Помимо Христа нет воскресения. Значит, воскресение жизни не есть как бы некоторое объективное последствие воскресения Христова, механически распространяющееся на весь род человеческий, независимо от личного отношения людей ко Христу. Воскресение жизни, нашей с вами человеческой жизни, может быть уделом только Христовых, объединившихся со Христом в новое возрожденное человечество, воскресающее для жизни вечной. А далее – общее восстановление всей твари, когда Сын предаст царство Богу и Отцу, да будет Бог всяческое во всех.
Слава Твоему, Сыну, Святому, Крепкому, Небесному, и Богу, во веки веков. Аминь. Воскресенье, Господи, и просвети, за то, что
В Евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос более конкретно показывает, кто эти Христовы, как они такими становятся и почему они могут участвовать в воскресении. «Плоть моя истинная есть питье, истинная есть еда». Помните, да? «И кровь моя истинная есть питье, вводящее человека в новую жизнь», или даже, вернее сказать, «вводящее в человека начало новой жизни». Именно поэтому, как говорил Христос, «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем», как полнота и источник жизни. Поэтому только тот, кто причащается, только тот, кто живет в связи со Христом, только тот, в кого входит эта прославленная богочеловеческая природа Спасителя, только тот действительно может воскреснуть и воцариться с Господом и с Богом. Апостол Павел замечал: «Речет некто, как восстанут мертвые, с каким телом приидут?» 1 Коринфянам 15 глава 35 стих. Апостол отвечает сравнением. Сеется голое зерно, да? Помните, сеется маленькое зерно, ничтожное по величине и не имеющее ни вида, ни красоты. А Бог дает тело этому зерну, и каждому семени дает свое тело. Вышедшее из зерна растение, конечно, одно с зерном, даже едино с ним по существу, но несравнимо с ним по богатству форм, красоте, по развитию. Растение живет уже другой жизнью, нежели живет зерно. Так и воскресение мертвых. Сеется в тление, восстает в нетление. Сеется не в честь, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное, подытоживает свои размышления апостол Павел. Человек восстает, конечно, с прежней человеческой своей телесной природой, но с природой преображенной, освобожденной от всех немощей и несовершенств, как последствий греха. А главное, восстает с нетленной, принадлежащей уже не душевному миру, а духовному природой. Первый мир ведет свое начало от первого Адама, второй мир – от второго Адама. Первый Адам был душой живой, по своей телесной природе, он принадлежал к животному миру, и как последствие греха, не поднявшийся над перстью, из которой был создан, подлежал смерти, возвращению в персть. Последний же Адам, Христос воскресший, есть дух животворящий. Он и по своей человеческой природе совершенно свободен от всех несовершенств и ограничений животной или душевной жизни. Он не только раб перстный, раб земной, но он Господь небесный. Противоположность между этими двумя мирами или царствами настолько велика и непримирима, что нельзя, принадлежа к первому, стать участником или членом второго. Помните, плоть и кровь Царство Божие не наследуют, как не может наследовать тление нетление. Понимать ли это в смысле нравственном, в смысле жизни по началам плоти или прямом физическом смысле, в смысле обличения перстной, смертной, телесной природы, и в том и в другом случае человек в Царство Божие не войдет. Чтобы войти в Царство Небесное человеку, подобает тленному сему облечься в нетление, и мертвому сему облечься в бессмертие. Тогда и исполнится слово Писания: «Побеждена смерть. Где смерть твоя жало? Где ад твоя победа?» Вот почему Церковь, приглашая всех христиан встать на путь христианской жизни и обещая христианам, что только в таком случае, только при условии вот такой добродетельной христианской, полноценной, настоящей, питаемой таинствами жизни, мы с вами воскреснем, вот почему Святая Церковь начинает свой пасхальный канон приглашением: «Очистим чувствия и узрим, хотя бы мысленно, пока духовно, узрим Христа, Христа, блистающего неприступным светом воскресения, и услышим Его, радуйтесь». В таком духовном созерцании славы воскресшего Господа, в преискреннем с Ним общении, собственно, и состоит блаженство вечной жизни в Царстве Небесном. Поэтому мы и радуемся с вами в день Пасхи. Мы пока обличены здесь смертной плотью, пока принадлежим здесь здешнему миру, всякие такие созерцания, размышления над тайной воскресшего, всякие духовные наслаждения и предчувствия Царства Христова представляют из себя только зарю будущего дня для нас, только слабое предвкушение будущих благ, то, что мы сподобимся в будущем. О Пасха, велия священнейшая Христе, о мудрости и слове Божьей силы, подавай нам истие Тебе причащатися в невечернем дне Царствия Твоего. Мы с вами, братья и сестры, сегодня говорили о Пасхе Христовой. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Я познакомил вас со статьей митрополита Сергия Старгородского, которая называется «Воскресение Христово в отличие от воскрешения Лазаря». Храни всех Господь!
Иисус, 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 Иис